Издательство «Миф», представляет.
Алекс Хатчинсон. Выносливость. Разум, тело и удивительно гибкие пределы человеческих возможностей. Читает Денис Дулицкий. Выносливость. Документальное произведение. Некоторые имена и индивидуальные черты действующих лиц могут быть изменены. Методы лечения и медицинские препараты упоминаются в книге без цели привлечения внимания, формирования, поддержания интереса и продвижения на рынке и являются частью произведения, созданного автором для раскрытия творческого замысла. Моим родителям, Мойре и Роджеру, чьи любознательность, строгость, талант ясно излагать мысли и умение уважать разные точки зрения – пример, к которому я следую во всем, о чем пишу. Предисловие Малькольма Гладуэлла. У любого бегуна на длинные дистанции есть забеги, исход которых по прошествии какого-то времени невозможно объяснить. У меня их два. Первый состоялся, когда мне было 13 лет, на первом году обучения в старшей школе. Имея месяц тренировок за плечами, я принял участие в кроссе в Кембридже, в канадском Онтарио. Остальные участники оказались на 2 года старше меня. Причем среди них был один из лучших бегунов на длинные дистанции в своей возрастной группе в нашей провинции. Даже сейчас, 40 лет спустя, я отлично помню тот забег. Пристроившись в самом начале к лидерам и не отставая от них, я бежал до полного изнеможения и каким-то непостижимым образом финишировал вторым. Я говорю непостижимым образом, потому что тот забег так и остался единственным действительно успешным выступлением на длинную дистанцию в моей жизни, хотя моя карьера бегуна на средние дистанции в школе достойна похвалы. За все остальное время занятий бегом я не смог реализовать свой потенциал на дистанциях длиннее 1500 метров. За одним исключением. 2 года назад, в 51 год, я пробежал волшебные 5 километров на небольшом городском пробеге в Нью-Джерси, придя на финиш на минуту раньше, чем во всех предыдущих 5-километровых забегах, в которых я выступал с момента возвращения к спорту в категории «Мастерс». В тот летний день в Нью-Джерси я внезапно снова стал тем 13-летним мальчиком, которым был 40 лет назад. Я мечтал о великом. Я поражался своим способностям в беге. А что потом? Я остался середнячком. Как одержимый человек, особенно в том, что касается бега, я долго ломал голову над странными результатами этих 2 забегов. В поисках ответа я обратился к спортивным дневникам, которые хранятся у меня с подросткового возраста. Были ли какие-то намеки на успех в раннем этапе тренировок? Делал ли я что-то особенное? Тот последний 5-километровый забег оставил мне гораздо больше материалов. На протяжении месяцев часы Garmin сохраняли каждую тренировку из тех, что привели меня к этому старту. Еще больше данных они выдали мне с забега. Темп, каденс и временные отрезки. Не раз в преддверии соревнований я пытался точно воспроизвести все, что я делал при подготовке к личному рекорду в Нью-Джерси. Я хочу, чтобы снаряд упал 2 раза в одно место. Этого не происходит, и я начинаю кое-что подозревать. Я не совсем понимаю, как совершить подвиг выносливости. Думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Я – идеальная аудитория книги Алекса Хатчинсона. Несколько слов об Алексе. Мы оба канадцы и оба бегуны. Однако он больше канадец, поскольку все еще живет там, а я нет. И гораздо лучший бегун, чем когда-то был я. Однажды он пригласил меня на интенсивную пробежку по кладбищу в северном Торонто, куда субботним утром он обычно зовет друзей. Насколько помню, финишировал я последним или предпоследним, поскольку один из участников снизошел до моего темпа. После первого поворота Алекс исчез из виду. Слушая далее, вы увидите, что Алекс пишет о тайнах выносливости как естествоиспытатель, фанат спорта и внимательный наблюдатель за деятельностью человека, а также как участник процесса. Он тоже знает об аномальных гонках, которые необходимо объяснить. Однако это не аудиокнига о беге. Ему посвящено много работ, и как бегун я прочел их немало. Это своего рода рассказы для своих. Как бежать? С носа или с пятки? Надо ли стремиться к каденсу 180 шагов в минуту? Эти книги освещают вопросы, интересные только бегунам, которые вовлечены в процесс до кончиков пальцев ног. Но одно из многих удовольствий от этой аудиокниги – то, как убедительно Хатчинсон раздвигает границы. В одном из моих любимых отрывков из главы о боли он пишет о попытке Йенса Фогта побить рекорд в часовой велогонке. Как известно, Фогт был равнодушен к боли. Но, как пишет Хатчинсон, когда гонщик, побив рекорд, слез с велосипеда, ему было очень тяжко. На него обрушилась боль, которую он выталкивал на задворки сознания. Это история о велоспорте, но Хатчинсону она позволила задать куда более глубокий и актуальный вопрос: как физиология связана с психологией? В самых разных сферах человеческой деятельности достичь успеха возможно, только выйдя из зоны комфорта. Как же мы относимся к этой боли? Как сигналы протеста, которые подает нам мозг, действуют на физическое желание продолжать движение? Чтобы оценить этот эпизод, не нужно быть одержимым велосипедистом. Эта история, вероятно, убедит вас в том, что не стоит становиться маньяком велоспорта. «Болело все», — сказал Фогт. «Шея от того, что я держал голову низко в аэродинамической посадке. Локти, потому что я удерживал верхнюю часть корпуса в определенном положении. Легкие горели от боли и жаждали кислорода. Сердце болело от того, что постоянно молотило. Спину жгло, а еще и задница. Я был в самом логове боли». Мне даже читать этот отрывок было больно. Поможет ли эта аудиокнига решить загадку аномальных гонок? В каком-то смысле да. Моя проблема, как я теперь понимаю, в том, что я пытался понять смысл своих действий, используя абсурдно упрощенную модель выносливости. Моим результатом было время гонки. И поэтому я двигался в обратном направлении, пытаясь определить входящие ресурсы, благодаря которым это стало возможным. Отдыхал ли я перед гонкой день или два? Насколько быстро я бегал в гору на тренировке за неделю до гонки? Есть ли то, что можно понять, проанализировав последнюю интервальную тренировку? Данные, полученные со спортивных часов с GPS, заставляют нас еще больше думать в этом направлении. Появляется желание нарисовать простую картину того, как и почему наше тело движется. Я обещаю вам, после того, как вы прослушаете эту аудиокнигу, вы никогда уже не согласитесь на простую картину. Есть много того, о чем вам не расскажут часы Garmin. К счастью, для этого у нас есть Алекс Хатчинсон.
Два часа. 6 мая 2017 года. Знаменитая гоночная трасса Формулы-1 национального автодрома Монци уютно устроилась в лесах бывшего Королевского парка к северо-востоку от Милана, а кабина спортивного комментатора на ней — бетонный островок, висящий в воздухе прямо над полотном. Сидя на этом головокружительном наблюдательном пункте, я пытаюсь придумать вразумительные комментарии для почти 13 миллионов человек со всего мира, многие из которых, чтобы посмотреть репортаж, специально поднялись с постели среди ночи. А я все больше нервничаю. Проходящий подо мной забег очень бурно и долго обсуждался, но уже близится к концу. И в его успех мало кто верил. Действующий олимпийский чемпион на марафонской дистанции Элиуд Кипчоге уже 1:40 кружит по трассе, прячась от ветра за изысканно слаженным строем бегунов. И что удивительно, он держит темп, позволяющий ему пробежать 42 километра менее чем за 2 часа. Учтите, что мировой рекорд в марафоне составляет 2 часа 2 минуты 57 секунд, а счет при установке новых обычно идет на дающиеся очень нелегко секунды.
В момент написания книги мировой рекорд в марафоне составлял 2 часа 2 минуты 57 секунд и был установлен 28 сентября 2014 года. 16 сентября 2018 года Эллиот Кипчоге улучшил рекорд, доведя его до 2 часов 1 минуты 39 секунд.
Понятно, почему выступление Кипчоге не дает мне спокойно, без удивления и трепета, наблюдать за происходящим. На гигантских экранах передо мной мелькают подробные статистические данные о ходе его бега, но мои мысли уносятся прочь от цифр. Мне хочется выскользнуть из кабины и оказаться рядом с трассой, почувствовать звенящее напряжение толпы, услышать хриплое дыхание пробегающего мимо спортсмена, заглянуть ему в глаза, пока он все глубже погружается в неизвестность. В 1991 году бывший бегун из команды Университета Аризоны Майкл Джойнер, учась в ординатуре в клинике Мэйо в Миннесоте, предложил провокационный умозрительный эксперимент. По мнению физиологов, пределы выносливости в беге определяют 3 параметра. Аэробная выносливость, максимальное потребление кислорода или VO2 max, аналог объема автомобильного двигателя. Экономичность бега, уровень его эффективности, аналог расхода бензина. И лактатный порог, который определяет, какую мощность двигателя вы можете поддерживать в течение долгого времени. Исследователи измеряли эти величины у многих профессиональных бегунов. Те, как правило, демонстрировали очень хорошие значения по всем 3 параметрам и исключительные по 1 или 2 из них. Джойнер размышлял, что же произойдет, если один бегун будет обладать исключительными, но вполне доступными человеку, значениями по всем 3 параметрам. Согласно расчетам исследователя, этот бегун сможет преодолеть марафон за 1 час 57 минут 58 секунд. Реакция на его статью, опубликованную в Journal of Applied Physiology, в основном была недоуменная. Многие почесали в затылке, вспоминает Джойнер. Установленный в 1988 году эфиопским бегуном Белайне Денсамо мировой рекорд на марафонской дистанции составил 2 часа 6 минут 50 секунд. Джойнер в середине 80-х впервые предположил, что марафон можно пробежать менее чем за 2 часа, и тогда никто не обратил на эту нелепую, как казалось всем, идею внимания. А статью даже не принимали к публикации. Однако указанный Джойнером и на первый взгляд невозможный результат не был обычным предсказанием. Он оказался своего рода вызовом коллегам-ученым. В некотором смысле расчеты Джойнера стали апофеозом столетних попыток количественно оценить пределы человеческой выносливости. Уравнения говорили: «Смотрите, как быстро может бежать человек». Так чем же объясняется пропасть между теорией и реальностью? Был ли это вопрос времени, и идеальный бегун еще не появился на свет, или не случилась та самая идеальная гонка? А может, мы чего-то не понимали о выносливости? Время шло. В 1999 году марокканский бегун Халид Ханнуши стал первым, кто выбежал из 2 часов 6 минут. Через 4 года кениец Пол Тергат первым пробежал быстрее 2 часов 5 минут. А еще через 5 лет эфиопский бегун Хайле Гебреселасие преодолел рубеж 2 часа 4 минуты. К 2011 году, когда Джойнер вместе с 2 коллегами опубликовали в Journal of Applied Physiology исправленную статью под заголовком «Марафон за 2 часа. Кто и когда?», идея уже не казалась неправдоподобной. Журнал опубликовал беспрецедентное количество 38
ответов других исследователей, размышляющих о различных факторах, которые могли бы приблизить это достижение. В конце 2014 года, вскоре после того, как кенийец Денис Киметто впервые уложился в 2 часа 3 минуты, ассоциация во главе с британским спортивным ученым Яннисом Пицеладисом объявила о планах преодолеть двухчасовую отметку в ближайшие 5 лет. Но до желаемого результата оставалось еще немало – 2 минуты 57 секунд. В 2014 году журнал Runner's World попросил меня провести всесторонний анализ физиологических, психологических и внешних факторов, одновременно необходимых для того, чтобы человек смог пробежать марафон за 2 часа. Изучив горы данных и проконсультировавшись с экспертами по всему миру, в том числе с Джойнером, я представил 10 страниц диаграмм, графиков, схем и аргументов, предсказывая, что барьер будет преодолен в 2075 году. Эта дата внезапно всплыла в моей голове в октябре 2016 года, когда мне неожиданно позвонил тогдашний главный редактор журнала Runner's World Дэвид Уилли. Он сообщил, что Nike, крупнейший спортивный бренд в мире, готовится представить сверхсекретный проект, в результате которого всего за 6 месяцев будет подготовлен марафонский забег быстрее 2 часов. Нам предложили заглянуть за кулисы, чтобы поддержать инициативу, которую они окрестили Breaking Two. Я не знал, смеяться мне или закатывать глаза, но отказаться не смог и согласился через несколько недель прибыть в штаб-квартиру Nike в Портленде, пригороде Бивертона, чтобы выслушать их предложение. Если кто-то и должен был развенчать популистский рекламный ход, то, как я полагал, исследование для моей предыдущей статьи в журнале Runner's World подготовило меня для этого как нельзя лучше. Мое время в качестве гостя на передаче заканчивается в тот момент, когда Кипчоге пробегает 37-й километр. Ровно 63 года с того дня, когда Роджер Баннистер впервые пробежал милю быстрее 4 минут, исполнилось 6 мая 2017 года.
Одна миля – единственная неметрическая дистанция, на которой официально регистрируются мировые рекорды. Здесь и далее, где речь идет о беговой дистанции, миля равна 1,609 километра.
Я почти в отчаянии пытаюсь выбраться на обочину трассы, но не знаю, как спуститься с высокого насеста в кабине комментатора. Перегнувшись через край, я на мгновение представляю себе, как перемахиваю через перила с риском упасть. Но останавливаюсь, заметив строгий взгляд стоящего рядом охранника. Я направляюсь обратно по проходу, соединяющему кабину комментатора с многоэтажным лабиринтом тупиковых коридоров и немаркированных дверей главного здания. У меня нет времени ждать проводника. Я бегу.